5. Наука и счастье. Цель моралиста заключается в том, чтобы улучшить человеческое поведение. Стремление к этому похвально, поскольку поведение людей по большей части вызывает сожаление. Но ни отдельные улучшения, которые моралист предлагает, ни выбираемые методы похвалы не заслуживают. Показной метод – моральное увещевание. Реальный – система экономических поощрений и наказаний, если моралист ортодоксален. Первый не воздействует ни на что постоянное или важное. Влияние возрожденцев, начиная с Савонаролы, всегда было очень поверхностным. Савонарола, Джероламо, 1452-1498 годы, итальянский монах и религиозно-политический реформатор. Выступал против папства, церковных богатств, пышности католических обрядов. Захватив власть во Флоренции в 1494 году, Савонарола установил жесткий контроль за поведением граждан, организовал сожжение предметов суетного искусства. Были уничтожены некоторые произведения Данте, Боккаччо, Петрарки. В 1497 году отлучен от церкви, в 1498 году сожжен. Автором многочисленных моральных эссе, теологических произведений, нескольких поэм и политического трактата об управлении Флоренцией. Воздействие же поощрений и наказаний весьма значительно. Мужчину, например, они заставляют предпочитать случайных проституток более или менее постоянной любовнице, потому что это легче скрыть, и таким образом способствует распространению этой очень опасной профессии и венерических болезней. Моралист не ставит своей целью достижения этих результатов, однако он и не замечает, чего в действительности добивается. Нет ли чего-нибудь получше этой смеси проповеди и подкупа? Думаю, что есть. Действия наносят вред вследствие людского невежества или злой воли. Злые желания, с социальной точки зрения, можно определить как такие, которые, скорее всего, будут мешать выполнению желаний других людей. Или, точнее, как такие, из-за которых больше желаний будет подавлено, чем реализовано. Нет нужды разбирать вред от невежества. Все, что здесь нужно, это побольше знания, так что путь к совершенствованию пролегает через науку и образование. Не столь ясен вопрос о вреде, наносимом злыми желаниями. В людях обычно есть определенная доля недоброжелательства, проявляющегося и по отношению к врагам, и в повсеместном, безличном удовольствии от чужих неудач. Принято обставлять это красивыми фразами. Половина расхожей морали скрывает за собой недоброжелательство, и с этим надо считаться, если моралист хочет добиться своего и улучшить человеческое поведение. Недоброжелательство проглядывает из тысячи щелей, широких и узких, в гнусные ухмылки, с которой люди рассказывают о скандалах и готовы верить сплетням, в дурном обращении с преступниками, вопреки ясно доказанной истине, что лучшее обращение принесло бы лучшие результаты в деле их перевоспитания, в невероятном варварстве, с которым белая раса относится к неграм, и в том плохо скрываемом удовольствии, с которым старые леди и священники твердили во время войны о долге молодых людей взять в руки оружие. Даже дети могут быть объектом бессмысленной жестокости. Давид Копперфилд и Оливер Твист — персонажи отнюдь не вымышленные. Активное недоброжелательство — худшая черта человеческой природы. Именно ее более всего необходимо изменить, если мы хотим, чтобы мир стал счастливее. Быть может, одна эта причина влияет на возникновение войн, больше, чем все экономические и политические причины вместе взятые. Итак, каким образом мы будем решать эту проблему, предупреждать недоброжелательство? Прежде всего, попытаемся понять его причины. Думаю, что они отчасти социальны, а отчасти физиологически. Сегодня мир, как и прежде, основан на борьбе жизни и смерти. Главный вопрос, на который должна была ответить прошедшая война, заключался в следующем. Кто погибнет от нужды и голода? Германские дети или дети союзников? Ничем, кроме злобы с той и другой стороны, нельзя объяснить, почему немыслимо было, чтобы выжили те и другие. Большинство людей опасаются в глубине души разорения, особенно те, у кого есть дети. Богатые боятся, что большевики конфискуют их капиталовложения. Бедные боятся, что потеряют работу или здоровье. Каждый лихорадочно ищет безопасности и воображает, что ее можно достигнуть, подавляя потенциальных врагов. В моменты паники жестокость становится наиболее распространенной и свирепой. Повсюду реакционеры используют страх в своих интересах. В Англии страх перед большевизмом, во Франции страх перед Германией, в Германии страх перед Францией. И единственным результатом их призывов является увеличение опасности, от которой они ищут защиты. Поэтому одной из главных задач моралиста, исповедующего научный подход, должна быть борьба со страхом. Ее можно вести двумя способами. Увеличивая безопасность, и воспитывая мужество. Речь идет о страхе как иррациональном чувстве, а не как о разумном предвидении возможного несчастья. Когда в театре начинается пожар, разумный человек предвидит дальнейшее так же ясно, как человек, охваченный паникой, но он принимает решения, которые могут уменьшить масштабы бедствия, в то время как паникер увеличивает опасность. С 1914 года Европа стала напоминать охваченную паникой публику в горящем театре. А нужны спокойные, авторитетные указания, каким образом спастись, не растерзав при этом друг друга в клочья. Викторианское время, несмотря на все свои нелепости, было периодом быстрого прогресса, потому что люди жили надеждой, а не страхом. Если мы снова хотим встать на путь общественного прогресса, нам нужно жить надеждой. Все, что повышает общую безопасность, способствует и уменьшению жестокости. Это относится к предотвращению войн через посредничество Лиги Наций или другими способами. Это относится к борьбе с нищетой, к улучшению здоровья благодаря прогрессу медицины, гигиены и санитарии, и ко всем другим методам уменьшения страхов, затаенных в глубинах человеческого сознания и являющихся в ночных кошмарах. Но нельзя обеспечить безопасность одной части человечества за счет другой. Безопасность французов за счет безопасности немцев, капиталистов за счет наемных рабочих, белых за счет желтых и так далее. Это только усилит террор со стороны господствующего класса, который стремится не допустить, чтобы праведный гнев привел угнетенных к восстанию. Безопасности можно достигнуть лишь с помощью справедливости, под которой я разумею признание равных прав за всеми человеческими существами. Помимо социальных изменений, призванных обеспечить безопасность, есть и другие, более прямые средства уменьшения страха. А именно система, служащая воспитанию смелости. Смелость необходима в драке, поэтому люди давно разработали средства ее увеличения с помощью воспитания и диеты. К примеру, полезным считалось поедать человеческую плоть. Но военная доблесть оставалась привилегией господствующих каст. У спартанцев ее должно было быть больше, чем у элотов. У британских офицеров больше, чем у рядовых индийцев, у мужчин больше, чем у женщин и так далее. На протяжении веков она считалась исключительным правом аристократии. Любое проявление смелости у представителей господствующей касты использовалось для увеличения бремени угнетенных, а следовательно, и для увеличения страха угнетателей. Причины жестокости поэтому сохранялись. Чтобы сделать людей более гуманными, смелость должна быть демократизирована. В немалой степени это уже достигнуто, как показали последние события. Суфражистки продемонстрировали, что они столь же смелы, как самые храбрые мужчины. Это существенно повлияло на решение о предоставлении им избирательных прав. Суфражистки. Участницы движения за предоставление избирательных прав женщинам. В Англии возникновение этого движения датирует 1865 годом, когда в Манчестере был организован первый женский избирательный комитет. Борьба суфражисток закончилась принятием в 1918 году закона о предоставлении замужним женщинам, женщинам-домовладелицам и женщинам-выпускницам университетов по достижениями 30 лет избирательных прав. Затем им было предоставлено право избираться в палату общин. В 1928 году возрастной ценз был снижен до 21 года. На войне рядовому солдату нужно было столько же мужества, как капитану или лейтенанту, и гораздо больше, чем генералу. И поэтому после демобилизации поведение рядовых не отличалось услужливостью. Большевики, объявляющие себя лидерами пролетариата, очень мужественные люди, что бы о них ни говорили. Это доказывает их деятельность до революции. В Японии, где совсем недавно только самураи обладали монополией на боевой дух, воинская повинность побудила к доблести все мужское население. Таким образом, во всех великих державах за последние 50 лет было много сделано, чтобы лишить аристократию монополии на смелость. Если бы этого сделано не было, демократия находилась бы сейчас в гораздо большей опасности. Но смелость в битве ни в коем случае не единственная и даже, видимо, не самая важная форма смелости. Чтобы встречать лицом к лицу нищету, издевательство, враждебность со стороны своих соплеменников, нужно не меньшее мужество. Такое мужество, к сожалению, часто отсутствует у самых храбрых солдат. А кроме того, нужна смелость, чтобы спокойно и разумно мыслить перед лицом опасности и сдерживать панический страх или паническую ярость. Здесь должно помочь образование. Воспитание мужества облегчается также, если у людей хорошее здоровье, неплохие физические данные, полноценное питание, если они обладают свободой для выражения фундаментальных жизненных импульсов. Я полагаю, что физиологические источники мужества можно обнаружить, сравнивая кровь кошки с кровью кролика, и, по всей вероятности, наука когда-нибудь безгранично увеличит смелость людей, используя силу примера, привычку к опасности, специальные физические упражнения и подходящую диету. Все эти вещи есть у мальчиков, принадлежащих к высшему классу, но до сих пор это остается привилегией богатых людей. Мужество поощряется в беднейших слоях общества при выполнении приказов, а не в проявлении инициативы и лидерстве. Когда качества, которыми сегодня наделены только лидеры, станут всеобщими, не будет больше ни лидеров, ни ведомых, и демократия, наконец, осуществится. Но страх — не единственный источник злобы. Здесь замешаны также зависть и разочарование, зависть коллег и горбунов. Этот источник злых козней вошла в поговорку, однако и другие увечья дают те же результаты. Мужчины или женщины, испытывающие какие-либо затруднения в половой жизни, склонны к черной зависти, обычно принимающей форму морального осуждения счастливых людей. Немало переворотов двигалось завистью к богачам. Ревность, конечно, особая форма зависти, зависти к любви. Старые люди часто завидуют молодым и склонны к жестокости по отношению к ним. Насколько мне известно, завистью можно бороться только одним способом — сделать так, чтобы жизнь завистливых была счастливее и полнее, и поощрять в молодых людях не соревнования, а идеи коллективных начинаний. Самая злобная зависть у тех, кто не жил полной жизнью в браке, или не имел детей, или не сделал карьеры. Неудач такого рода можно было бы в большинстве случаев избежать с помощью более совершенных общественных учреждений. И все же зависть, скорее всего, останется. В истории имеется множество примеров, когда генералы завидовали друг другу настолько сильно, что собственное поражение предпочитали помощи соратникам. Политики из одной партии или художники, принадлежащие к одной школе, почти наверняка относятся друг к другу с ревностью. В таких случаях ничего не остается, как устроить по возможности, чтобы ни один из соревнующихся не мог причинить другому вреда, а побеждал бы только благодаря своим заслугам. Ревность художника обычно безвредна, потому что единственный эффективный путь утихомирить ее — это создавать картины, которые были бы лучше картин соперника. Ведь разделаться с последними возможности нет. Когда зависть неизбежна, ее следует использовать в качестве стимула для собственных усилий, а не для того, чтобы мешать другим. Возможности науки не сводятся к воздействию на те стороны человеческой природы, которые направлены на взаимное уничтожение, и которые мы по этой причине называем злыми. Вероятно, наука может беспредельно совершенствовать человека. Здоровье его уже значительно улучшено. Вопреки сетованиям тех, кто идеализирует прошлое, мы живем сегодня дольше, у нас меньше болезней, чем у любого класса или любой нации 18-го столетия. Если бы мы чуть больше применяли имеющиеся научные открытия, наше здоровье могло быть еще лучше. Будущие научные достижения, видимо, ускорят и этот процесс. До сих пор наибольшее воздействие на нашу жизнь оказывала физическая наука. Но в будущем, видимо, более существенные значения будут иметь физиология и психология. Когда мы узнаем, как именно физиологические условия определяют характер, мы сможем по желанию производить те типы человеческих существ, которые нам нравятся. Ум, художественные способности, благожелательность. Все это наука, несомненно, может дать человеку. Вряд ли есть предел тому, что можно сделать для создания благого мира, если только человек будет мудро распоряжаться наукой. В одной работе я высказал опасение, что люди могут неумно воспользоваться той силой, которую они черпают из нее. Однако здесь я хочу обратить внимание на добро, которое люди смогут творить, если захотят, и не касаюсь вопроса, не пожелают ли они скорее творить зло. Существует один взгляд на роль науки в человеческой жизни, которому я симпатизирую, хотя до конца с ним не согласен. Это отношение к ней тех, кто испытывает страх перед неприродным. Великим поборником такого взгляда в Европе был, конечно же, Руссо. А Лао-цзы высказал его еще более убедительно и на 2400 лет раньше. Лао-цзы. 6-5 века до нашей эры. Древний китайский философ, написавший трактат «Лао-цзы», «Дао-де-цзин», основатель одного из направлений древнекитайской философии даосизма. По другой версии, трактат «Дао Дэ Цзин» был написан последователями Лао Цзы и не раньше, чем в IV веке до нашей эры. Основной принцип философии Лао Цзы – уступчивость, покорность, отказ от желаний, возвращение к первобытному обществу, где каждый человек находит удовлетворение в простой естественной жизни. Думаю, что в восхищении природой перемешаны истина и ложь, и важно отделить их друг от друга. Начнем с вопроса, что такое природное? Грубо говоря, это все, к чему мы привыкли с детства. Лао Цзы возражает против дорог, повозок и лодок, всего, что, вероятно, не было известно в деревне, где он родился. Руссо уже привык к этим вещам и не считал их противными природе, но он, несомненно, стал бы громогласно обличать железные дороги, если бы дожил до них. Одежда и кулинарное искусство имеют слишком древнее происхождение, чтобы можно было их обличать, хотя все апостолы природы возражают против новшеств в этой области. Контроль над рождаемостью считается злом теми людьми, которые терпимо относятся к девственности, потому что первое – это новейшее нарушение природы, а второе имеет древнее происхождение. Во всем этом проповедники природы непоследовательны, и есть даже соблазн считать их просто консерваторами. Однако кое-что все же говорит в их пользу. Возьмем, например, витамины, открытие которых вызвало резкий поворот в отношении к природной пище. Впрочем, по-видимому, витамины можно получить при помощи рыбьего жира и электрического света, которые, конечно же, не входят в природный рацион человеческих существ. Из этого примера видно, что, не обладая знанием, мы можем ненароком причинить вред каким-нибудь отступлением от природы. Но когда причины вреда ясны, его, как правило, можно избежать с помощью какого-нибудь приспособления. Что касается нашей физической среды и физических средств удовлетворения наших желаний, то не думаю, что доктрина природы оправдывает что-либо, кроме определенной осторожности в экспериментах. Одежда, например, противна природе и должна дополняться другой неприродной практикой, а именно стиркой, чтобы не вызывать болезней. Но оба средства вместе способствуют тому, что человек становится более здоровым, чем дикарь, который их лишен. Многое можно сказать в пользу природы там, где это касается человеческих желаний. Заставлять мужчину, женщину или ребенка жить жизнью, которая подавляла бы самые сильные их побуждения, не только жестоко, но и опасно. В этом смысле жизнь согласно природе можно с некоторыми оговорками даже рекомендовать. Нет ничего более искусственного, чем подземная электрическая дорога. Но природа ребенка не испытывает никакого насилия, когда его берут в путешествие по ней. Наоборот, для всех детей это радостное событие. Искусственные приспособления, способствующие удовлетворению желаний обычных человеческих существ, являются при прочих равных условиях благом. Этого не скажешь об образе жизни, который искусствен, в том смысле, что он навязывается властями или экономической необходимостью. Такой образ жизни, разумеется, в какой-то мере необходим сегодня. Путешествие по морю стало бы очень трудным делом, если бы на пароходах не было кочегаров, но о необходимости такого рода следует сожалеть, и мы должны всячески ее избегать. Не стоит жаловаться на то, что нам еще приходится немного трудиться. В самом деле, в 9 случаях из 10 не безделье, а именно труд делает человека счастливее. Но то количество и тот характер труда, который вынуждены выполнять сегодня большинство людей, приводят к большому злу, в особенности, если это рутина, которой вы привязаны на всю жизнь. Жизнь не должна быть слишком отрегулированной или слишком методичной. Нашим побуждениям, если они не являются губительными для других, надо по возможности давать выход. В жизни должно быть место для приключений. Мы должны относиться с уважением к человеческой природе, потому что наши импульсы и желания — как раз тот материал, из которого создается счастье. Бесполезно давать людям абстрактное благо. Если мы хотим прибавить им счастье, то должны дать то, что они желают или в чем нуждаются. Наука когда-нибудь научится так формировать желания, чтобы они не вступали в конфликт с желаниями других людей. Во всяком случае, не в такой степени, как это происходит сегодня. И тогда мы сможем полнее удовлетворять наши желания. В этом смысле, и только в этом, желания тогда станут лучше. Отдельное желание само по себе ничем не лучше и не хуже другого, но одна группа желаний лучше другой в том случае, когда все желания первой группы могут быть удовлетворены одновременно, а во второй группе выполнение одних желаний противоречит выполнению других. Именно поэтому любовь лучше ненависти. Уважать физическую природу глупо. Физическую природу следует изучать, чтобы заставить ее, насколько это возможно, служить человеческим целям. В этическом смысле она ни хороша, ни плоха. И когда физическая природа и человеческая природа вступают во взаимодействие, скажем, в проблеме народонаселения, нет нужды смотреть на это, раскрыв рот, и признавать, что война, эпидемия и голод — единственно возможные средства борьбы с перенаселением. Святоши говорят, грешно в этом деле применять науку, следует применять мораль и практиковать воздержание. Но даже если отвлечься от того факта, что все, включая святош, знают, что их совету никто не последует, почему решать проблему перенаселения средствами контроля над рождаемостью — это грех? На этот вопрос никто не может ответить. А единственный имеющийся ответ основан на устаревших догмах. И понятно, что насилие над природой, проповедуемое святошами, во всяком случае не менее велико, чем насилие, предупреждающее рождаемость. Святоши предпочитают такое насилие, которое при успешном выполнении вызывает несчастье, зависть, стремление преследовать людей, часто безумие. Я предпочитаю насилие над физической природой, которое ничем не отличается от того насилия, которое заключено в паровой машине или даже в зонтике. Все это показывает, насколько двусмыслен и неочевиден принцип следования природе. Природа, даже если это человеческая природа, постепенно перестает быть каким-то абсолютом и все в большей степени становится тем, что из нее делает наука. Наука может, если пожелает, дать нашим внукам благую жизнь, наделить их знанием, самоконтролем и характерами, которые будут способствовать гармонии, а не вражде. В настоящее время наука учит наших детей убивать друг друга, потому что многие ученые приносят будущее человечества в жертву собственному мимолетному процветанию. Но этот период закончится, когда люди обретут такую же власть над своими страстями, какой они уже обладают над физическими силами внешнего мира. Тогда, наконец, мы завоюем нашу свободу.